Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Видите, наши фондовые рынки лихорадят, и все это связывают так или иначе с санкциями. Чем успокоить-то граждан Российской Федерации и людей от бизнеса?
Я думаю, главное сейчас не паниковать. Значит, вот этот всплеск, вернее, падение на рынке, оно было предсказуемо, оно объяснимо. Это продолжение так называемой недобросовестной конкуренции американцев. Оно отражается. Но я думаю, что главное не терять самообладание и подождать, пока эта волна уляжется. Более того, я вот думаю, что, как показывает практика, люди, которые сейчас имеют свободные средства, они даже скупают падающие акции. Потому что вот в этот момент и идет обогащение тех или иных компаний.
Это когда вы уверены в том, что будет расти дальше та или иная компания?
Это понятно. Нет, уверенности никто дать не может, но, тем не менее, я думаю, что катастрофического падения нам все-таки удастся избежать.
Тех джентльменов, которые попали в санкционный список, вот про Олега Дерипаску сегодня много очень говорят в связи с тем, что его компания «Русал» вообще в два раза подешевела. Плюс к этому делаются заявления со стороны сначала господина Мантурова, сегодня уже господин Дворкович, что нужно поддержать отечественных производителей, которые раньше торговали в том числе и Соединенными Штатами Америки. Нужно ли поддержать?
Я думаю, что поддерживать надо, потому что, в общем-то, люди, которые попали в список, в большинстве своем, подавляющем большинстве, абсолютно добросовестные и налогоплательщики, они капитаны российского бизнеса. О поддержке сегодня заявил и глава правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Но это такая протекционистская политика для нормальной в любом государстве.
То есть, да, даже если это будет что-то стоить в том числе бюджету.
Ну, а деваться некуда.
Ну, просто да, тут же граждане возмутят, скажут, так или иначе, они уже миллиардеры, а здесь мы, и далее-то.
Ну, надо не забывать, что эти миллиардеры дали огромное количество рабочих мест, на которых трудятся наши граждане, они тоже страдают. И это касается и оборонки, и вот алюминиевого комплекса, и металлургического комплекса. Там же люди страдают материально, могут начаться сокращения, поэтому здесь государство кровно заинтересовано поддержать таких бизнесменов-производителей.
Вернемся к санкциям. Все-таки хочется выяснить вот что. Есть ли понимание, а чего реально хотят Соединенные Штаты Америки, чего хочет Дональд Трамп, вводя те или иные санкции? Есть скепсис определенный, связанный с тем, что эти санкции посвящены тому, чему посвящены официально, там, за Сирию ли, за Скрипаля ли, или еще за что-то. Но все-таки вот это понимание, а чего хотят Соединенные Штаты, есть или нет?
Вы сами сказали, вот перечисляя, за что они вводят, то есть там можно расширить круг до бесконечности. Можно каждый день ввозить новые санкции. Чего хочет Трамп? Трамп хочет довести дело, которое начинал в свое время и Буш-младший, и Клинтон, и Барак Обама, но не смогли в силу тех или иных причин. А дело заключается в сдерживании России. России надо указать ее место. Россия не должна считать себя вторым центром мира, потому что мир однополярный, это Соединенные Штаты Америки во главе этого мира. И Россию надо довести до такого состояния, когда она приползет на милость победителю, скажет, да, вы первые, а мы вторые, вот давайте так и будем играть. Но я думаю, что эта цель для Трампа может оказаться как горизонт. То есть приближаться к ней можно бесконечно, не приблизиться, как линия горизонта. Потому что торговаться, возможно, он готовит встречу с нашим президентом таким образом, чтобы поторговаться. Я думаю, что торговаться наш президент не будет. У нашего президента есть четкие ориентиры. Он их изложил и в своем мартовском послании Федерального собрания. Он повторил их и в своей программе, и в выступлении после выборов. Значит, наша задача – поднимать экономику и обеспечить оборону собственного государства. Эти задачи мы решим. Будут санкции, не будут, мы все равно решим. Труднее будет, сложнее, да, но мы все равно не отойдем от этого курса.
А ради чего? Ну, то есть у Соединенных Штатов возникает такое ощущение, вообще бесконечный набор инструментов. Все-таки в их руках, доллар в их руках, много чего находится в качестве инструментов давления.
Вы знаете, что самое ужасное? Вот я вот сегодня мы беседовали с председателем нашего комитета Константином Косачевым, который тоже попал под санкции. Я вообще считаю это, ну, такая глупость. В каком плане? Человек, когда возглавил наш комитет 3 года назад, он разослал всем своим визави, председателям комитетов международных других парламентов, письма, предложения встречаться, выяснять спорные вопросы, искать пути выхода из кризиса. Но он протянул им руку, как бы, сотрудничество, они перед ним закрывают двери. То есть, а с кем они собираются там встречаться? Они собираются вообще что-то обсуждать?
Друг с другом.
С нами, ну, понятно, да. Вот, и, на мой взгляд, эта система становится абсолютно неработающей. То, что они пытаются ввести санкции, а санкции не работают все равно. Возникают новые проблемы и новые сложности. Как преодолеть? Американцы сами не знают. Вот возьмите санкционный список. Знаете, что такое санкционный список? На сайте Минфина, вот мы сегодня смотрели с Сачевым, огромный список, там 1000 страниц всех санкционеров за все годы. Угу. Убористым шрифтом в 3 колонки. Там у нас и деятели Аль-Каиды, и деятели ИГИЛ, и различные наркобароны, и убийцы, и торговцы оружием. Там же они включили уважаемых депутатов, спикера Совета Федерации, спикера Государственной Думы. Это каким образом они собираются вообще... Кто с ними вообще будет работать, если они... Ну, давайте проще сделаем. Всю страну ведем под санкцию, закроем. Россия санкционированная страна, и все ее население, вплоть до грудного ребенка, все под санкциями. Ну, успокоиться пусть на этом. Но мы все равно будем... Их голубая мечта не сбудется. Россия была, есть и будет. Мы все равно будем жить и развиваться. По своим законам, как мы этого хотим, а не как нам пытаются навязать.
А вообще, есть ли какие-то предметы для переговоров, ну, абсолютно серьезных, вот так, чтобы встретиться и поговорить серьезно, для того, чтобы им было выгодно, и нам тоже?
Слушай, да, таких предметов для переговоров масса. Ну, первое, самое главное, это борьба с международным терроризмом. Мы уже стали об этом говорить. Если бы Россия в 2015 году, с 1 октября, не начала эту операцию в Сирии, извините, размеры ИГИЛ этого государства давно бы вышли за пределы и Сирии, и Ирака, и они уже появились бы в наших бывших советских республиках Средней Азии и на Северном Кавказе, и в Европу пришли. Мы, по сути, спасли тогда мир от ползучего международного терроризма.
Это в нашем восприятии. С точки зрения их, и обывателя, и истеблишмента, мы боролись с вооруженной оппозицией, ну и там отчасти с запрещенным в России исламским государством.
Понятно. Ну, давайте в этом случае вспомним Ливию. Они тоже там боролись против режима, поддерживали оппозицию. А когда эта оппозиция уничтожила Каддафи, пришел к власти, они потом и убили американского посла.
Просто обращает на себя внимание тот факт, что они же не хватаются после этого за голову и не кричат: «Господи, что мы натворили?» Нет, они идут дальше. Значит, их это вполне устраивает. Ну, и международный терроризм, с которым можно бороться до бесконечности, тоже в определенных ситуациях устраивает.
Пока их, как говорится, в общем-то, они сами не прочувствовали на себе какие-то моменты. Пока не произошло событие 2001 года, когда башни-близнецы были, по сути, атакованы террористами, они совершенно спокойно относились к Аль-Каиде, которые когда-то породили и взращивали. Только после этого они забеспокоились, вот пошли в Афганистан, уничтожали Бен Ладен и так далее. А так, пока их не трогают, они считают, что любой, кто может воевать против России, для них союзник.
Это как с Израилем, ведь их же вполне себе, ну, не то чтобы устраивает, но не очень беспокоит даже запрещенная в России организация «Исламское государство». Но и гораздо больше беспокоит Иран с Хизбаллой и всем остальным. При этом Российская Федерация Хизбаллу террористической организации не признают. И вот здесь постоянные трения, и договориться не получается. Вот то же самое наверняка и с Соединенными Штатами Америки, и с Саудовской Аравией. То есть вроде как повод для переговоров есть, переговоры не получаются, мы вот так по кругу бегаем. При этом санкции вводятся всегда в отношении Российской Федерации.
А против кого еще возить? Понятно, единственное, кто мешает полному американскому господству на Ближнем или Востоке, в Европе, в Азии, только Россия. И Россия, в общем-то, давно, уже лет 18, заявила свою позицию в мире. Она ее отставит. Впервые об этом сказал Владимир Путин на Мюнхенской 2007 года конференции, чего ему просить не могут до сих пор. Причем каждый раз наши позиции, по сути, те же самые, мы твердо отставим ту точку зрения, которую зашел президент.
То есть все, стоим дальше?
Здесь уступать нельзя. Вот один раз уступим, и потом это покатится. Здесь надо отстаивать свою позицию. А более того, если мы уступим, нас еще быстрее уничтожат. Стоим до конца. У нас страна абсолютно самодостаточная. Я, кстати, хочу сказать, не надо пугаться. Ну, не будем мы отдыхать, условно говоря, в Майами, наши граждане. Да? Ну, ничего, можно обойтись, наверное, без Майами. Или не будем отдыхать на Лазурном берегу. Ничего страшного нет.
А все ваши коллеги к этому готовы?
Ну, тех, кого я знаю, вот мое окружение, мои родственники, мы все готовы. Я давно, кстати, отдыхаю в Советском, в России, потому что я под санкциями, и никаких не чувствую неудобств от этого. Более того, мы же продолжаем встречаться с нашими партнерами на парламентских площадках за рубежом, на ОБСЕ, на Межпарламентском союзе. Вот председатель комитета наш, Косачев, недавно избран заместителем генерального секретаря МПС. Это огромная высокая должность. А теперь он будет под санкциями. Это, хотя МПС это, по сути, ну, как он сказать, парламентская составляющая ООН. Ну, не официально, но, в принципе, это да. Так. Там 130 с чем-то государств. Вот, поэтому я думаю, что готовы, не готовы, ну, здесь надо выбирать. Либо вы готовы отдать свою независимость чужому дяде и, в общем-то, работать по их указке. А следующий этап будет нас просто раздробят. То, что было... То, что мы видели в начале 90-х годов. Помните идеи создания Уральская республика, Дальневосточная республика? Нас пытались тогда раздробить. Не удалось.
Да, сепаратизма хватало и внутри России. Стоит да, посмотреть на те понятно. Же конституции наших национальных республик. Да,
везде были президенты, вы помните. Только сейчас отказались от такой должности президента. Были же каждый президент, в каждой республике был президент. Но не может в стране быть 10-15 президентов, понятно.
Вы уверены, что у них не получится столкнуть опять лбами, что называется, пробудить тот самый региональный сепаратизм?
Вы знаете, я думаю, что мы такую прививку хорошую получили от той американской модели демократии вот эти годы. Мы перенесли такие тяжелые испытания, нас так, в общем-то, повозили физиономии об стол, что, я думаю, прекрасно понимаем. И никто уже не верит тому, что они говорят. Слушайте, а какой можно говорить о американской демократии? Вся их демократия сейчас вышла на поверхность. Газеты работают в одном ключе, значит, политики работают в одном ключе, правые всегда у них только одни, неправые только другие. То есть у них, в принципе, худшие варианты на такую закрытую систему, которая была в Советском Союзе еще с сталинских времен. Худший вариант. То есть практически, вот попробуй у них, вот на вашей передаче, на передаче других... Ходят у нас люди с разными политическими взглядами. Вы хоть слышали на каком-то американском канале, чтобы выступал кто-то против американской политики? Ну, Russia Today был, и то закрыли, по сути. Превратили сначала в агента, а сейчас вообще выкинули сетки вещания. Они боятся правды.
То есть, что делать, непонятно. Стоим, не шатаемся, ждем, когда они докрутят до конца, видимо, ситуацию, и только после этого... Мы должны или что-то сделать, или вот чем отвечать-то будем? Нет,
значит, во-первых, я думаю, и сегодня я так знаю, что и пресс-секретарь президента подтвердил, что и Мария Захарова подтвердила, что готовятся ответные акции, ответные меры. То есть, конечно, мы просматриваем, но мы же сделаем не как вот лишь бы тут же ответить, чтобы потом кто-то над нами смеялся. Как говорил наш президент, сначала надо придумать такие меры, которые нам бы самим не навредили, а уже потом эти меры вводить. Я думаю, прорабатывается целая система мер, которую американцы получат в ответ на то, что они творят.
Ну, вот когда с председателем комитета сегодня встречались, Константином Косачевым, наверняка тоже смотрели, о чем Российская Федерация теоретически хотя бы может ответить. Учитывая то, что мы не настолько глубоко проникли друг в друга, я имею в виду Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация, там, когда с Китаем они выясняют отношения, это выглядит солидно, а у нас-то практически нет никаких экономических интеграций. Так чем?
Знаете, я думаю, что нам больше надо думать все-таки об отношениях с европейскими странами, потому что наши экономики все-таки завязаны сильно друг на друге, и с Германией, прежде всего, с другими странами. Я надеюсь, что в отличие от прошлых лет, Евросоюз слепо не будет повторять американские санкции, потому что они уже официально везде говорят, что они очень сильно потеряли на этих санкциях, а Америка только приобрела. Поэтому они же там тоже умные люди сидят. Когда им предлагают газ в 3 раза дороже, чем российский, ну, это же понятно, что немцы платить не будут просто так деньги, а ради солидарности с Вашингтоном. Поэтому я надеюсь, что повторения этих санкций не будет, потому что Евросоюз вообще пока молчит на эту тему, никакой реакции. И я думаю, здравый смысл возобладает.
То есть напрямую американцам ответить нам практически нечем. Наш ответ может заключаться только в налаживании связи.
Знаете, есть чем ответить. Если я сейчас это озвучу, это плохо. Нельзя, пока не будет официальной позиции, потому что мне не хотелось...
Ну, мы можем теоретически предположить, то есть какие инструменты там могут быть у Российской Федерации для того, чтобы отвечать. Вот только если в этом контексте.
Ну, у нас есть экономические аспекты, где мы с ними сотрудничаем. Можем отказаться от этого сотрудничества.
Перестанем покупать американские ценные бумаги?
Ну, я думаю, что это должен говорить специалист, потому что здесь только я представитель Минфина, может объяснить, потому что там очень много спорных мнений по этому вопросу, но мы сотрудничаем в области авиастроения, вы знаете, мы сотрудничаем в области освоения космоса, очень сильно мы завязаны, у нас есть другие проекты с ними, с американцами, и, кстати, огромное количество американцев работает в нашей стране, в различных банках, инвестиционных компаниях, они с удовольствием сюда идут работать, и все смеются над своим же правительством, которое создает такие... невыносимые условия для этого, пытаясь столкнуться с российским работодателем.
Ехали, потому что сейчас, после введения очередного пакета санкций, многие наверняка начнут чесать где-нибудь в затылке и, возможно, сворачивать свой бизнес, потому что Российская Федерация выглядит все более и более токсичной.
Ну, это им хочется, чтобы Россия выглядела токсичной. Я думаю, что в Азии Российская Федерация выглядит очень привлекательным партнером. Я думаю, после того, как мы проявили себя в арабском мире, а там всегда уважали силу, Россия выглядит очень привлекательно. Когда это было, чтобы король Саудовской Аравии, престарелый монарх, приехал к нам впервые за всю историю. К нам постоянно приезжают и другие лидеры арабских государств. Они готовы с нами сотрудничать, не скрывают. Достойно внимания сотрудничество с Турцией. 2 года назад нам казалось, что все, отношения с Турцией будут прерваны навсегда после известного события. Россия проявила сдержанность, Россия получила официальные извинения турецкой стороны, отношения пошли вперед, и страна НАТО заключила сейчас с нами и контракт на строительство атомной станции, заканчивается строительство турецкого потока, перспективы большие. Поэтому я не думаю, что все определяется, не все в мире определяется американской экономикой. Много, но не все.
На европейский вектор обращу внимание, поскольку вы его упомянули. Пока европейцы старались действовать солидарно с Соединенными Штатами Америки. Да, там появляются такие островки несогласия, можно Венгрию в этом списке перечислить, можно на Италию сейчас внимательно посмотреть. Угу. Это сознательная работа или это просто сами европейские государства, их выбор?
Не, вы знаете, вот они нас все время обвиняют, что мы пытаемся вести раскол страны в Евросоюз, для того, чтобы... И даже когда они вводили санкции солидарные по делу Скрипалей, это же было просто... Они же как декларировали европейцы. Вот мы не допустим раскола в Евросоюз. Чего Россия хочет? Россия, это вообще, честно говоря, абсолютно безразлично. И на самом деле те санкции, которые ввели эти страны, это было просто... Они отмахнулись от американцев, вот... Там выдворим по одному, по двум, ну, максимум.
Да, там не совсем дипломата. Санкции, там просто отзывали
дипломаты. А некоторые страны впервые вообще отказались даже рассматривать их. Та же Португалия, Австрия. Та же Австрия, да, Болгария. Они просто отозвали послов, но не выдворяли наших дипломатов. Через 2-3 недели эти послы вернутся, и все продолжится. Это, кстати, первый случай, когда европейцы не проявили 100% солидарности. И я думаю, что чем дальше, тем меньше будет этой солидарности, потому что у каждой страны свои интересы. Но почему они должны... покупать сжиженный газ из Америки в 3 раза дороже, когда российский газ ближе и дешевле, и, в общем-то, им выгоден.
Из чувства солидарности, из того, ну, чтобы солидарности... не делать сильнее Россию, которая вон что творит.
Если бы американцы погашали эту стоимость, разницу стоимости, они же не погасят. Они же понимают, что им придется за это платить. Поэтому долго на солидарности, вот на хороших таких чувствах не продержатся. Все определяется экономикой. Если это невыгодно, рано или поздно их пути разойдутся.
Сами упомянули, что контакты продолжаются. И о чем свидетельствуют эти контакты в последнее время, особенно после Скрипалей?
Ну, по Скрипалям это вообще отдельная тема. Я думаю, что она и у вас не раз звучала в эфирах, да, постоянно. Там это вообще провокация такая, которую трудно даже вообще... Я даже не помню такого случая. Я хочу сказать, что британцы в этом плане, конечно, более изощренные, чем американцы. То есть придумать-то придумали, но сделали, конечно, очень некрасиво, и уж все это понимают. И сейчас очень быстрее хочется забыть этот случай, переключиться на другую какую-нибудь тему. А контакты продолжают и будут продолжаться, ведь у нас впереди очень много вопросов. Сейчас завершается строительство турецкого потока. Огромный хаб будет там в Турции. Оттуда газ пойдет в Европу. Европейцы заинтересованы? Заинтересованы. Германия очень заинтересована. Выдворяет 4 наших дипломатов ради уважения к старшим братьям, так называемым англосаксам. Они тоже дали разрешение на прокладку Северного потока 2 в своих территориальных водах. Евросоюз не поддержал. Ну, в общем-то, его мнение не нужно. Там осталось только Дания, по-моему, Швеция должна дать разрешение, Финляндия уже дала.
Финны тоже дали, да.
То есть осталось практически ничего. Но они же не враги сами себе, эти страны. У них же выборы. Они же понимают, что завтра их избиратель скажет: так, а почему вы так делаете против интересов собственной страны? Ради уважения господина Трампа, что ли? Или госпожи Терезы Мэй?
Кстати, от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа чего-то серьезного ожидаете? Которая может состояться, опять там все покрыто туманом. Не очень ясно, будет эта встреча или нет.
Вы знаете, трудно сказать. Господин Трамп настолько непредсказуем, потому что мы эту встречу ждем уже 1.5 года, скоро будет, а она никак не состоится. И как только господин Трамп робкие делает шаги о том, что вот встреча нужна, и тут же его заставляют принимать очередные непопулярные меры против России, ну, они как бы естественным путем охлаждают наши отношения. Я думаю, что господин Трамп, конечно, полезно встретиться с нашим президентом, потому что он все-таки бизнесмен в прошлом, надо сказать, достаточно удачливый. Но бизнес делается быстро и резко, как он привык делать в политике сейчас Трамп, а в политике так нельзя. Там нужна выдержка, сдержанность. И я думаю, что, наверное, сейчас попытка занять лучшие позиции для переговоров на саммите, который они планируют, чтобы встать с позиции сил уже навязывать свои условия. Ну, с нашим президентом можно говорить только на равных. Нельзя ни в коем случае попытаться сделать его слабым партнером.
Позиция в Комитете Совета Федерации по международным делам Трампа по-прежнему принуждают быть плохим для России? Или все-таки вы в этом усматриваете как раз его бизнес-стратегию?
Хороший вопрос, потому что теперь у меня появились сомнения. Раньше я был почти уверен, что да, его принуждают, но я думаю, что, в общем-то, наверное, у него есть свои какие-то. Он же говорил, что Америка должна доминировать, нужно вернуть ей позиции. Вот это элемент его политики доминирования, и сейчас они сказываются.
То есть все-таки...
и то, я думаю, что такой симбиоз. И влияние Конгресса, истеблишмента, и сам Трамп, они уж это работают все в одном направлении.
То есть переоценили здесь, в России, получается, Дональда Трампа, получается так.
Вы знаете, я хочу сказать, что его не все возлагали такие большие надежды на его приход. Были серьезные критики, которые говорили: нет, зря вы думаете, что он будет лучше, чем госпожа Клинтон, допустим. Но я думаю, что он тоже должен учиться. Уже пошел 2-й год, когда он сидит в Белом доме. Никаких сдвигов нет в плане российско-американских отношений. Отношения только ухудшаются.
Да, сдвиги как раз есть, но не в ту сторону.
В худшем направлении, да. Притом мы очень близко подошли к открытому противостоянию вплоть до вооруженного конфликта. И я думаю, все-таки там горячие головы, прежде всего, числа военных должны его остановить. Потому что именно военные понимают, чем заканчиваются подобные противостояния.
Последние предупреждения Дональда Трампа, которые касаются Сирии непосредственно, обвинения, прозвучавшие в адрес Башара Асада, где он в твите своем назвал его животным. Сколь серьезно воспринимаются вами?
Я думаю, что, во-первых, это некрасиво так называть главу, законно избранного главу государства другого. Это все-таки не принято. Вот. Но, с другой стороны, вы знаете, я бы не очень серьезно воспринимал. Вы помните, как Трамп отзывался о Ким Чен Ине, главе Северной Кореи, там и оскорбления были, и по его внешним данным и так далее. Ну, а потом, когда, в общем-то, Ким Чен Ын показал зубы, и господин Трамп заявил желание встретиться и начать с ним прямые переговоры. Правда, непонятно, будут они все-таки или нет, но желание такое проявил. Поэтому я думаю, что слова, сказанные про Асада, они все-таки продиктованы вот эмоциями. Он вообще человек очень эмоциональный. Помните, когда была имитация химатаки с сирийского аэродрома, взлетал это, как они тут же дали команду разбомбить, он, его аж трясло его. А потом успокоился, и как бы тема сошла на нет. И даже после последних событий, вот этой химической атаки, которую они сказали, была в Думе, сначала была реакция: Россия то, другое, виновата. Теперь они говорят о другом, надо разбираться, надо рассмотреть на совбезе, надо тщательно проверить все версии. То есть понимаешь, что торопиться здесь нельзя.
С нами Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Естественно, в повестке дня у нас сегодня международные дела. И давайте про Сирию, то, что произошло. Удар, судя по всему, израильских ВВС с территории Ливана по территории Сирии. Разбомбили аэродром Т-4, ТИФО, как его называют. Что происходит?
Да, ситуация крайне неприятная, потому что, в общем-то, мы знаем, что Израиль не является стороной конфликта внутрисирийского. Израиль достаточно лояльно относился к той операции российских ВКС, даже когда имели место случаи какого-то, ну, нарушения воздушного пространства. Бывает, территория маленькая, все скучно. И когда мы были в Израиле, они говорили: мы прекрасно понимаем, никаких претензий к вам в этом плане не предъявляем. И вдруг неожиданно. Обычно Израиль наносит удары, когда у него есть информация о том, что на таком-то, на какой-то площади, на таком-то месте либо появляется новое оружие против них, либо группируются какие-то террористы.
Хезболла.
В данном случае они разбомбили аэродром. Значит, что это могло быть? Ну, у меня, честно говоря, во-первых, я думаю, что их очень попросили об этом и американцы. Израильтяне имели свои, конечно, какие-то причины. Ну, например, вы помните, 10 февраля был сбит самолет ВВС Израиля. Вот, Израиль-то не прокомментировал уничтожение самолета. Сирийские ПВО сбили этот самолет. Ответа не последовало сразу. Может быть, это отложенный ответ, отложенная месть, как вариант. Еще такая немножко, может быть, неожиданная версия. Израиль немножко задолжал американцам. Американцы, Трамп заявил о переносе столицы в Иерусалим. Израиль благодарил очень сильно американцев.
О признании
Иерусалима. И предстоящем переносе.
Посольство
в Иерусалим. Я думаю, что возможен такой вариант, что они могли на это. Но, честно говоря, нам бы не хотелось, чтобы Израиль ввязывался в эту ситуацию, потому что у нас очень конструктивные отношения с этой страной. У нас очень живые контакты между двумя руководителями, между нашим президентом и господином Нетаньяху, премьер-министром. У нас отлично ладят наши парламенты. У нас в среду, например, будет телемост с Израилем, показ совместного фильма «Собибор», посвященный событиям восстания в концлагере смертников в Польше. То есть, и вот в этот момент, конечно, такая атака не очень, она, в общем-то, улучшает ситуацию. Более того, я не исключаю, что американцам очень хотелось протестировать, как Россия среагирует на такую атаку. Я думаю, что все-таки забывать они не должны, и, конечно, в подкорке у них это есть, у американцев, у их союзников, что, во-первых, наш президент сказал, что мы не допустим атаки не только на себя и на наших союзников, и второе, то, что сказал начальник генерального штаба, генерал армии,
Герасимов,
когда он заявил, что в случае малейшей угрозы нашим военнослужащим в Сирии, ответ будет нанесен незамедлительно. Поэтому я думаю, что горячие головы, наверное, охладят. Сейчас, я знаю, идут проговоры между, по линии военных дипломатов между Израилем и Российской Федерацией, и я надеюсь, что все эти вот вопросы будут сняты. Главное, чтобы Израиль в эту ситуацию не вмешивался.
То есть пока ответов нет, есть только предположение.
Предположение, да. Пока нет, конечно. Я думаю, что эти вопросы будут обсуждаться вот между сначала двумя странами, может, на совбезе. Но самое главное, нам нельзя, Израилю тоже нельзя втягиваться в этот конфликт. У него там нет друзей, в отличие там, как они считают, те же американцы. У Израиля там на Ближнем Востоке в окружении друзей нету. И ему еще втягиваться... Значит, вот заниматься бомбежкой Сирии, значит, я думаю, что он просто... Одно дело, многие относятся с пониманием, когда Израиль бомбит какие-то группировки террористический Хезболу или Хамас, это понятно, у них свои отношения.
Хезбола не признана у нас террористической группой.
Да, они бомбят, мы-то нет. А здесь вообще необъяснимо. Если это просто против сирийской армии, то какая угроза вам от сирийской армии? То есть надо разбираться.
Хорошо, то есть пока на сегодняшний день контактов с вашими коллегами в Израиле у вас лично
пока
не было.
Нет, пока нет.
По поводу Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Я так понимаю, сегодня должно все это состояться.
Сегодня должно быть два заседания. Первое заседание по инициативе западных стран по так называемой химической атаке в городе Дума, где якобы была сброшена бомба сирийским вертолетом. Вот химическая атака России. Хотя я думаю, что там слишком тяжело будет нашим западным партнерам вновь обвинить Россию.
Почему? Очень запросто можно обвинить Россию.
Ну, как постановочные сцены, опять белые каски, все это уже проходили. Ну, нельзя дважды повторять одну и ту же сцену.
Так и изящество этих обвинений ровно потому, что их опровергнуть практически не представляется возможным. Ссылки идут исключительно...
Равно как и доказать, что это правда.
Так, а здесь доказательства, как показывает практика, и не нужны. Более того, я вот чем больше наблюдаю за теми совбезами, которые проходят, тем больше не понимаю смысла в них. Ровно потому, что там уже давно поделились на страны, на те, кто за и против, там за Соединенные Штаты и против Соединенных Штатов, или сохраняют подчеркнутый нейтралитет, как, например, очень часто делает Китайская Народная Республика. А так как, если в совбезе один голос звучит против, чаще всего это как раз голос Российской Федерации, то решение не принимается. Все решения Российской Федерации, соответственно, блокируются. Практически все решения со стороны Вашингтона, соответственно, блокируются. Чего собираются тогда?
Ну, у нас другого нет инструмента поддержки мира. Плохой или хороший, он действующий. Совет Безопасности, Организация Объединенных Наций. Если мы этот инструмент исключим вообще из международной жизни, то у нас начнутся проблемы, ну, по сути, приведут к войне. Поэтому хоть какой-никакой Совет Безопасности работает, Институт права вето действует, и нам он помогает в ряде случаев. Я думаю, что первое заседание по химатаке мы, конечно, блокируем резолюцию, которую нам предложат американцы. Вот. А что касается нашей повестки, мы там об угрозах миру, там общая повестка, они блокируют 100%. Поэтому, я думаю, там, но тем не менее, это трибуна выслушать мнение. Там же стоят не только члены, действующие, постоянные и непостоянные члены Совбеза, там представители других государств, там пресса, об этом должны знать люди.
Так есть ощущение, что они уже заранее знают, чем закончится это заседание Совбеза, и приходят позевать. Ну вот ровно потому, что знают, что сейчас будет опять пикировка постпреда Российской Федерации, постпреда Соединенных Штатов Америки. Вот они друг на друга покричат, разбегутся.
Пикировки разные бывают. Обратите, я не хочу лоббироваться нашего Василия Небензу, но он блестяще парировал все обвинения британцев. А что ему в ответ сказала британка? Ерунду, набор фраз. То есть ни одного факта она не опровергла, не смогла. То, что говорил господин Бенди.
Читайте британскую прессу, они совершенно иного мнения. Просто вот в чем интрига-то. То есть вы полагаете, что по-прежнему Совбез нужен, даже в таком бесполезном виде, получается?
Нужен, нужен, потому что все-таки это трибуна, это возможность высказать свое мнение, и, конечно, это хоть какой-то гарант мировой стабильности.
А реформа Организации Объединенных Наций нужна или нет в итоге?
Наверное, нужна, но не так, как пытаются ее провести американцы.
А стоит только начать же?
Ну да. Как только будет отказано в праве вето, вы же понимаете, во что превратится Совет Безопасности. В Лигу Наций, которая когда-то почила в Бозе, вы помните.
Будут обвинения, эти обвинения будут подкреплены соответствующими резолюциями, только эти резолюции, ну, тоже не очень понимаю, как будут действовать, ровно потому, что не совбеза же боятся, а боятся того, что начнется полномасштабная Третья мировая война со всеми вытекающими последствиями. Поэтому смысл совбеза при наличии ядерного оружия у стран, благодаря которому и сдерживается все это вооруженное противостояние, вообще сейчас для меня, откровенно говоря, не понять.
Ну, надо отдать должное, что роль, конечно, совбеза в последние десятилетия сильно снизилась, и особенно это видно вот в 90-е, в начале нулевых годов. Вы же помните, что мнение совбеза даже не спрашивали, когда проводили атаки, бомбежку Югославии, когда в Ливии, там, по сути, то же самое, никто не прислушивал, когда ввели войска в Афганистан без санкций. Вот. Поэтому я имею в виду, когда Аль-Каиду преследовали американцы. То есть, к сожалению, да, роль... Но это зависит от двух государств. Как только начнут налаживаться отношения между нашими странами, я имею в виду Россию и Соединенные Штаты, И роль Совета сразу повысить, я вас уверяю.
И вот здесь мы возвращаемся к началу, где были не совсем радужные прогнозы относительно сотрудничества Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. И прекрасно понимаем, что в ближайшей перспективе этого, скорее всего, не произойдет.
К сожалению, да, пока перспектив мало, но я, в общем, по натуре оптимист. Я надеюсь, что все-таки американцы на каком-то рубеже остановятся. Они же не готовы к самоуничтожению. А если так будет дело идти, то, в общем, там маячит на горизонте именно такой выход из ситуации.
Вы полагаете, что рука у Российской Федерации не дрогнет в случае чего?
А когда она у нас дрогнула? Был такой случай? Никогда такого не было. У нас были случаи похуже, когда немцы стояли в 20 километрах от Москвы, в 17 километрах. Не дрогнули же, выстояли, когда вся Европа лапки подняла. Мы и сейчас не поднимем лапки.
С нами Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Сейчас я уже предлагаю подключаться нашим слушателям. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот я хотел вашему гостю... Все-таки не сравнивать руководство Советского Союза и нынешнее руководство. Все-таки сравнение не в пользу нынешнего руководства. Спасибо.
Спасибо, принимается. Это к вопросу, вот дрогнет рука или не дрогнет.
Ну, я думаю, что это субъективное мнение от уважаемого радиослушателя. Я думаю, что у нашего президента очень сильная воля, у него мощная поддержка всего народа не дрогнет. Я в этом уверен все равно.
А на элиту можно положиться?
Значит, если элита, какая-то часть элиты дрогнет, ее заменит другая часть. Отряд не заметит потери бойца.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь. У меня три вопроса к вашему гостю. Первый вопрос. Вот вопрос. Когда день образования... современного российского государства. Это первый вопрос.
Не принимается второй сразу. Дальше.
Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как мы голосовали в Организации Объединенных Наций в Совете Безопасности, когда американцы и бомбили и Ливию, и Ирак? Спасибо.
Первый снимается вопрос, второй, пожалуйста.
Дело в том, что голосования-то не было по бомбежке ни Ливии, ни Ирака. Значит,
А по Ираку мы разве не поддержали?
Бомбежку? Нет, они же просто ввели войска, они сказали нам поддержку. Они решали все войсками НАТО, там не было мандата ООН, там был мандат НАТО. Почему тогда, в общем-то, шум поднялся, что НАТО подменяет теперь с тобой Организацию Объединенных Наций? По Ливии, к сожалению, было тогда у нас согласие определенное, да, как бы мы не спорили с ними. Ну, я думаю, что Ливия была горьким уроком для всех стран. В результате получили такую кровоточащую рану на всем севере Африки, вообще на востоке.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил, Москва. У меня вопрос к вашему гостю такой. Скажите, пожалуйста, как устроена современная российская власть, что она одной рукой закрывает Телеграм, а другие чиновники выступают категорически против этого. И вот это разногласие не возникнет, оно по истории США.
Спасибо. Спасибо, принимается.
Знаете, я очень далек от этой темы.
Ну, посмотрите, да. Можно просто обратить внимание на разноголосицу. Это же не только к Телеграму относится.
Я считаю, конечно, что наше, кстати, большое достижение, что у нас можно прочитать и в интернете, и на любом канале, в том же Телеграм-каналах, все что угодно. И каждый человек имеет право высказать свою точку зрения. За это никого не преследуют. Но попробуйте в американских сетях что-то выложить против американской власти. Я вас уверяю, ничего не получится. Пока, насколько я знаю, никакого запрета на телеграм-каналы нет. Я знаю, что Роспотребнадзор, по-моему, отказал в запрете. Пока не будет решения суда...
Роскомнадзор,
да. Пока не будет решения суда, этого не будет. Я думаю, найдут общий язык, договорятся, как это сделать, чтобы... Ну, не лишать читателей, зрителей этого канала.
Ну, Телеграм здесь был скорее больше иллюстрацией, потому что был вопрос, а вообще какое-то единство, понимание, а куда мы движемся и что с этим делать, есть или нет среди тех людей, которые сидят во власти и принимают решения?
Я очень далек, честно говоря, это я и боюсь показаться некомпетентным. Я думаю, что это вопрос все-таки надо специалистам задавать, которые занимаются IT-технологиями, иначе вопрос.
Не, бог с ним, с Телеграмом. Имеется в виду другое. Ну, то есть, вот сейчас Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении Российской Федерации, и после этого ждут, а что же будет дальше? Возможно, кто-то из Совета или Федерации, из Государственной Думы или из министерств рванет куда-то срочно переговариваться с Соединенными Штатами для того, чтобы смягчить эти санкции, пообещав там что-то взамен, или всех вот это положение дел устраивает, такая жесткая конфронтация.
Значит, во-первых, нас, конечно, это не устраивает, конфронтация, но никто, я вас уверяю, инициативно не побежит договариваться или выговаривать какие-то условия.
А как же дома, дети? У многих же там есть какие-то связи, в том числе экономические.
Ой, ну здесь я могу ответить, я уже не раз говорил. Наш президент несколько лет назад говорил, возвращайте деньги, избавляйтесь от этого. Вы все там находитесь под колпаком, вас всех видят. Каждый ваш перевод, все деньги, которые туда переводятся, они все видны. Кто не спрятался, я не виноват. Была амнистия. Сейчас она второй этап этой амнистии продолжает. Возвращайте капитал в Россию. Конечно, для этого должны быть созданы условия. Абсолютно нормально, чтобы люди не боялись возвращать деньги. Ну, кстати, американцы нам в этом помогают. Сейчас люди возвращают капитал на родину.
7373948, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я бы вот хотел задать вопрос. Сейчас был ответ такой. Президент говорил, возвращайте деньги или замучить пыль глотать. А почему же мы часть нашего резервного фонда отправляем в США, да, и нас убеждают без всяких гарантий? Не волнуйтесь, с этими деньгами ничего не случится. Член Совета Федерации, неужели вы не можете увидеть явную опасность благосостоянию страны? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, если моя личная точка зрения, я бы, конечно, вкладывал деньги, которые мы получаем от доходов от энергоносителей, в развитие собственной экономики. Я бы покупал линии, заводы, там, пароходы, строил свои рабочие места, создавал. Ну, в свое время министр финансов Кудрин принял такое решение, там под 1 или 1.5% размещали мы деньги в американских ценных бумагах, потому что они надежные. Ну, а степень их надежности сейчас под большим вопросом, потому что не исключено, что следующий шаг, как с Ираном, американцы вообще заблокируют. Я считаю, что это неправильно, но это моя личная точка зрения, это не официальная точка зрения Совета Федерации, тем более исполнительной власти.
А будете этот вопрос поднимать?
А его поднимают постоянно, у нас говорят, и на различных выступлениях говорят, наверное, будет пересматриваться. Но сначала надо посмотреть, куда их укладывать. Не просто, их надо не проедать. Как во времена Брежнева проедали нефтедоллары. Помните, все было, а в итоге оказалось, ничего нет. В свое время, кстати, обратите внимание, и Саудовская Аравия, и те же Объединенные Арабские Эмираты, получая огромные доходы в долларах, они вложили в собственную экономику. У них там есть производство. Те же Эмираты сейчас больше получают доходы от туризма, от производственных каких-то вещей, чем от продажи нефти.
Они посмотрели в будущее и поняли, да, что нефть у них лично вот совсем скоро уже закончится, поэтому им нужно торопиться. Они торопились. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я вот хотел такой вопрос вам задать. Здесь вот Матвиенко на той неделе говорила, она собралась создавать Министерство счастья. Вот, оно где будет, на базе Сколково создавать что-то?
Есть какие-то сведения?
Вы знаете, у нас, мы впервые, когда были, Валентина Ивановна была с делегацией, возглавляла делегацию, мы посещали Арабские Эмираты, там есть такое министерство, нам было интересно узнать, на чьей базе будет создаваться и в какой стадии этот вопрос, я просто некомпетентен отвечать. Поэтому не могу комментировать.
Это к вопросу об инвестициях в граждан Российской Федерации, или это просто, я не знаю, что это, информационный фон? Как к этому относиться?
Нет, скорее всего, конечно, речь идет о людях, об инвестиции в людей, для того, чтобы... Ну, назвать это можно по-разному, но вот такое название, оно как бы успокаивает и радует людей. Министерство счастья.
Хорошо. 7373948, еще один звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Олег. Вы знаете, в последнее время вот в эфире я слышу уже не только от политологов, от некоторых, значит, деятелей уже с мандатами, а, значит, они высказываются о самой возможности ядерной войны. Я бы предложил, значит, на первый раз таким людям, значит, заставить их каждое утро по 100 раз повторять сразу ядерная война в принципе невозможна, потому что это катастрофа. А на второй раз отрубать им язык. А что думает наш гость о моем предложении?
Спасибо.
Я вас поддерживаю, но меры-то разные. Вообще, я считаю, доводить ситуацию до ядерной войны — это вообще преступление, потому что после ядерной войны просто нечего будет комментировать, сами понимаете. И никто не выиграет в этой ядерной войне. И слава богу, насколько я понимаю, это знают и американцы. И, надеюсь, никто на этот шаг никогда этот шаг не совершит.
Дерипаску не жалко, но возмущает, что наши ресурсы перетекут на Запад. Это пишет 569-й, и не только он, к вопросу о поддержке тех джентльменов, которые попали в санкционные списки. То есть не очень разделяет вашу уверенность, что их нужно поддержать, потому что будет выглядеть как поддержка лично их.
Не, ну речь идет не о поддержке их личного состояния, речь идет о их активах, которые у нас в основном-то в России сидят, эти активы. Те же алюминиевые заводы, комплексы, энергетические комплексы, они же... У нас они же не на колесах уедут на Запад, поэтому вот эти вещи надо поддерживать. А то, что касается личных накоплений, я думаю, что это вопрос уже самих людей,
олигархов. Да, правильно понимаю, что фактически российский алюминий больше вообще не попадет на американский рынок?
Нет, неправильно, я думаю, что он попадет через третью страну, он обязательно попадет туда. У нас много не попадает сюда польских яблок, которые под санкции попадают. Это же все равно.
Знаменитые белорусские креветки.
Да. Ну, я не хочу конкретно говорить. Попадут через третьи страны. В общем-то, в таком мире глобальном это невозможно жить изолированно.
Хорошо, давайте еще один звонок тогда успеем принять. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос к гостю по поездкам россиян в Европу. Вот несколько лет назад в Италии, вот там был репортаж, задержали авиарейс на Москву, и пассажиров оставили в транзитной зоне, там визы заканчивались. И туда вызвали пенсионерки нашей, итальянскую скорую. Они приехали и сказали: вам надо прилечь. Она спросила: а куда? А сказали: а прямо на пол. А вопрос: вы не думаете, что условия поездок руссо-туриста самые скотские, что руководству России наплевать на это? Спасибо.
Ну, я не думаю, что руководство России наплевать. Вы же помните, были сколько в прошлом летом проблемы, когда авиакомпании банкротились, потом государство брало на себя их вывоз обратно, возвращение на родину. Но то, что вот с таким туризмом, когда, в общем, компании, по сути, не несут ответственности, надо заканчивать, это однозначно. А вообще я призываю отдыхать на наших курортах. Сочи, Крым, у нас очень много красивых мест. Хотя я знаю, что многие россияне любят Турцию и Грецию, там дешевле в некоторых местах, и, в общем-то, комфортно. Вот. Но я думаю, надо все зависеть все-таки от ситуации, которая складывается на туристическом рынке. Потому что, конечно, надо недобросовестные компании оттуда изгонять и повысить ответственность вот за такие вещи, чтобы туристы были полностью защищены за рубежом.
Борис пишет: то есть, если договоримся с Соединенными Штатами Америки, то будем безудержно развиваться, а все страны станут видеть в нас только хорошие. Объективно ли это, интересуется Борис?
Я думаю, не объективно. Я думаю, что договориться с американцами будет очень сложно. Нам надо договориться хотя бы, не делать неправомерных шагов друг против друга. То есть, если мы в чем-то развиваемся, двигаемся вперед, не надо нам ставить палки в колеса или ставить ножки под ножку. Вот. Надо все-таки, чтобы конкуренция была добросовестная. Вот. А в данном случае американцы стремятся к недобросовестной конкуренции, пытаются вытеснить нас с мировых рынков оружия. Они же не миротворцы, они же просто нас вытесняют, чтобы занять это место с мирового рынка энергоносителей. Не потому что у них некуда девать энергоносители, просто им надо продать свои энергоносители, которые они добывают с помощью сланцевых технологий. Вот, я думаю, все это дело в это упирается. А вот сказки эти про ВТО, про законную нормальную конкуренцию. Это все понятно, что это просто сказки.
А, вот как получается. То есть мы бы хотели нормальной конкуренции, но прекрасно понимаем, что это недостижимая цель.
Слушайте, сколько мы боролись за вступление в ВТО? Мы приняли все условия. И что,
больше 10 лет.
Норма ВТО работает?
Не работает.
Абсолютно.
7373... А, нет, не успеем больше принять телефонных звонков. Тут же вам личный вопрос. А где вы отдыхали прошлым летом, например, интересуется Дмитрий? Ну, и так далее.
Я отдыхал в Крыму.
А, потому что вы в списке.
Ну, я думаю, мне в Крыму нравится. Наша российская территория. Я отдыхал в Крыму в августе месяце.
До попадания в санкционный список. Где отдыхал, Владимир?
В Турции бывал.
Бывал.
До попадания, да.
А сейчас, кстати, в Турцию тоже нельзя?
Почему? Можно. В Крыму лучше.
С нами был Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Спасибо, Владимир Михайлович, приходите
еще. Спасибо.